Николай Васильевич Гоголь. Тарас Бульба. Глава первая.
А поворотись-ка, сын, экой ты смешной какой. Что это на вас за поповские подрясники? Эдак все ходят в академии.
Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в Киевской бурсе и приехавших домой к отцу. Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжие молодца, еще смотревшие из-под лобья, как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие и здоровые лица их покрыты были первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень смущены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю.
— Стойте, стойте, дайте мне разглядеть вас хорошенько, — продолжал он, поворачивая их. — Какие же длинные на вас свитки! Какие свитки! Таких свиток еще и на свете не было. А побеги который-нибудь из вас, я посмотрю, не шлепнется ли он на землю, запутавшись в полы.
«Не смейсь, не смейся, батьку!» — сказал, наконец, старший из них.
«Смотри ты, какой пышный! Отчего ж бы не смеяться?»
«Да так, хоть ты мне и батька, а как будешь смеяться, то ей-богу поколочу!»
«Ах ты, сякой такой сын! Как? Батька!»
— сказал Тарас Бульба, отступивший с удивлением несколько шагов назад.
«Да хоть и батька! За обиду не посмотрю и не уважу никого.
Как же хочешь ты со мной убиться? Разве на кулаки?
Да уж на чем бы то ни было».
«Ну, давай на кулаки», — говорил Тарас Бульба, засучив рукава. «Посмотрю я, что за человек ты в кулаке».
И отец с сыном вместо приветствия после давней отлучки начали насаживать друг другу тумаки и в бока, и в поясницу, и в грудь, то отступая и оглядываясь, то вновь наступая.
«Смотрите, добрые люди! Одурел старый! Совсем спятил с ума!» — говорила бледная, худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих. «Дети приехали домой, больше году их не видали, а он задумал не весь что, на кулаки биться».
«Да он славно бьется», — говорил Бульба, остановившись. «Ей-богу, хорошо», — продолжал он, немного оправляясь. «Так хоть бы даже и не пробовать. Добрый будет казак».
«Ну, здорово, сынку, почеломкаемся».
И отец с сыном стали целоваться.
«Добрый сынку, вот так колоти всякого, как меня тузил. Никому не спускай!»
«А все-таки на тебе смешное убранство.
Что это за веревка висит?»
«А ты, бейбас, что стоишь и руки опустил?» — говорил он, обращаясь к младшему. «Шо ж ты, собачий сын, не колотишь меня?»
«Вот еще что выдумал», — говорила мать, обнимавшая между тем младшего, — «и придет же в голову этакое, чтоб дитя родное било отца. Да будто и до того теперь. Дитя молодое, проехало столько пути, утомилось».
Это дитя было 20 слишком лет и ровно в сажень ростом.
«Ему бы теперь нужно опочить и поесть чего-нибудь, а он заставляет его биться».
«Да ты мазунчик, как я вижу», — говорил Бульба. «Не слушай сынку матери, она баба, она ничего не знает». «Какая вам нежба? Ваша нежба — чистое поле да добрый конь. Вот ваша нежба. А видите вот эту саблю? Вот ваша матерь. Это все дрянь, чем набивают головы ваши. И академии, и все те книжки, буквари, и философия — все это казнащо! Я плевать на все это!»
Здесь Бульба пригнал в строку такое слово, которое даже не употребляется в печати.
«А вот лучше я вас на той же неделе отправлю на Запорожье. Вот где наука так наука, там вам школа, там только наберетесь разуму».
и всего только одну неделю быть им дома, — говорила жалостно со слезами на глазах худощавая старуха-мать, — и погулять им, бедным, не удастся, не удастся и дому родного узнать, и мне не удастся наглядеться на них.
— Полно, полно выть, старуха! Казак не на то, чтобы возиться с бабами. Ты бы спрятала их обоих себе под юбку, да и сидела бы на них, как на куриных яйцах. Ступай, ступай, доставь нам скорее на стол все, что есть. Не нужно пампушек, медовиков, маковников и других пундиков. Тащи нам всего барана, козу давай, меды сорокалетние, да горелки побольше. Не с выдумками горелки, не с изюмом и всякими вытребеньками, а чистой пенной горелки, чтобы грала и шипела, как бешеная.
Бульба повел сыновей своих в светлицу, откуда проворно выбежали две красивые девки-прислужницы в червонных манистых, прибиравшие комнаты. Они, как видно, испугались приезда паничей, не любивших спускать никому, или же просто хотели соблюсти свой женский обычай, вскрикнуть и броситься опрометью, увидевши мужчину, и потом долго закрываться от сильного стыда рукавом. Светлица была убрана во вкусе того времени, о котором живые намеки остались только в песнях, да в народных думах, уже не поющихся более на Украине, бородатыми старцами-слепцами, в сопровождении тихого треньканья бандуры, в виде обступившего народа, во вкусе того бранного, трудного времени, когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украине за Унию. Все было чисто, вымазано цветной глиною, на стенах сабли, нагайки, сетки для птиц, не вода и ружья, хитро обделанный рог для пороху, золотая уздечка на коня и путы с серебряными бляхами. Окна в светлице были маленькие, с круглыми тусклыми стеклами, какие встречаются ныне только в старинных церквах, сквозь которые иначе нельзя было глядеть, как приподняв надвижное стекло. Вокруг окон и дверей были красные отводы. На полках по углам стояли кувшины, бутыли и фляжки зеленого и синего стекла, резные серебряные кубки, позолоченные чарки всякой работы, венецейской, турецкой, черкесской. Зашедшие в светлицу бульбы всякими путями через третьи и четвертые руки, что было весьма обыкновенно в те удалые времена. Берестовые скамьи вокруг всей комнаты. Огромный стол под образами в парадном углу, широкая печь с запечьями, уступами и выступами, покрытая цветными пестрыми изразцами. Все это было очень знакомо нашим двум молодцам, приходившим каждый год домой на каникулярное время, приходившим потому, что у них не было еще коней, и потому что не в обычае было позволять школярам ездить верхом. У них были только длинные чубы, за которые мог выдрать их всякий казак, носивший оружие. Бульба только при выпуске их послал им из табуна своего пару молодых жеребцов.
Бульба по случаю приезда сыновей велел созвать всех сотников и весь полковой чин, кто только был налицо. И когда пришли двое из них, и Есаул Дмитро Тавкач, старый его товарищ, он им тот же час представил сыновей, говоря: «Вот, смотрите, какие молодцы, на сечь их скоро пошлю». Гости поздравили и Бульбу, и обоих юношей, и сказали им, что доброе дело делают, и что нет лучшей науки для молодого человека, как запорожская сечь. «Ну ж, паны-браты, садись всякий, где кому лучше за стол. Ну, сынки, прежде всего выпьем горелки», — так говорил Бульба, — «Боже благослови! Будьте здоровы, сынки, и ты, Остап, и ты, Андрей! Дай же, Боже, чтоб вы на войне всегда были удачливы, чтобы бусурменов били, и турков бы били, и татарву били бы! Когда и ляхи начнут, что против веры нашей чинить, то и ляхов бы били! Ну, подставляй свою чарку! Что, хороша горелка? А как по-латыни горелка? То-то, сынку, дурни были латынцы, они не знали, есть ли на свете горелка. Как бишь того звали, что латинские вирши писал? Я грамоте разумею не сильно, а потому и не знаю. Гораций, что ли?
Вишь, какой батька, — подумал про себя старший сын Остап, — все старый собака знает, а еще и прикидывается.
«Я думаю, архимандрит не давал вам и понюхать горелки», — продолжал Тарас. «А признайтесь, сынки, крепко стегали вас березовыми и свежим вишняком по спине и по всему, что не есть у казака. А может, так как вы сделались уже слишком разумные, так, может, и плетюганами пороли? Чай не только по субботам, а доставалось и в среду, и в четверги».
«Нечего, батька, вспоминать, что было», — отвечал хладнокровно Остап. «Что было, то прошло».
«Пусть теперь попробует», — сказал Андрей. «Пускай только теперь кто-нибудь зацепит. Вот пусть только подвернется теперь какая-нибудь татарва. Будет знать она, что за вещь казацкая сабля».
«Добрый, сынку, ей-богу, добрый.
Да когда на то пошло, то и я с вами еду, ей-богу, еду. Какого дьявола мне здесь ждать, чтоб я стал гречкосеем, домоводом, глядеть за овцами да за свиньями, да бабиться с женой? Да пропади она, я казак не хочу».
«Так что же, что нет войны? Я так поеду с вами на Запорожье погулять, ей-богу, поеду».
И старый Бульба мало-помалу горячился, наконец рассердился совсем, встал из-за стола и, приосанившись, топнул ногою.
«Завтра же едем! Зачем откладывать? Какого врага мы можем здесь высидеть? На что нам эта хата? К чему нам все это? На что эти горшки?»
Сказавши это, он начал колотить и швырять горшки и фляжки. Бедная старушка, привыкшая уже к таким поступкам своего мужа, печально глядела, сидя на лавке. Она не смела ничего говорить, но, услыша о таком страшном для нее решении, она не могла удержаться от слез. Взглянула на детей своих, с которыми угрожала ей такая скорая разлука, и никто бы не мог описать всей безмолвной силы ее горести, которая, казалось, трепетала в глазах ее и в судорожно сжатых губах.
Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый 15 век на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников. Когда, лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек, когда на пожарищах ввиду грозных соседей и вечной опасности селился он и привыкал глядеть им прямо в очи, разучившись знать, существует ли какая боязнь на свете. Когда бранным пламенем объялся древлемирный славянский дух и завелось казачество. Широкая, разгульная замашка русской природы. И когда все поречья, перевозы, прибрежные пологи и удобные места усеялись казаками, которым и счету никто не ведал, и смелые товарищи их были вправе отвечать султану, пожелавшему знать о числе их. Кто их знает? У нас их раскидано по всему степу, что байрак, то казак, что маленький пригорок, там уж и казак. Это было точно необыкновенное явление русской силы. Его вышибло из народной груди огни в обед. Вместо прежних уделов, мелких городков, наполненных псарями и ловчими, вместо враждующих и торгующих городами мелких князей, возникли грозные селения, курени и околицы, связанные общей опасностью и ненавистью против нехристианских хищников. Уже известно всем из истории, как их вечная борьба и беспокойная жизнь спасли Европу от неукротимых набегов, грозивших ее опрокинуть.